Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы у нас выпуск новостей. Передаю слово моей коллеге Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В Краснодарском крае взрыв бытового газа в жилом доме. Глава польского правительства проводит переговоры в Москве. В Чехии сегодня проходят президентские выборы. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве. Утром он обсудил с премьер-министром России Виктором Зубковым проблемы экономического сотрудничества. Запланирована встреча Туска с президентом России Владимиром Путиным, на которой, среди прочего, планируется обсудить планы США разместить в Польше противоракетные установки. Это первые российско-польские переговоры на столь высоком уровне с 2004 года. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
О том, что первому с 2001 года официальному визиту главы польского правительства в Москву в Варшаве придают серьезное значение, свидетельствует хотя бы тот факт, что накануне визита Дональд Туск встретился с президентом Польши Лехом Качинским, который, согласно Конституции Польши, также представляет страну на международном уровне. Речь шла о том, чтобы координировать политику президентского дворца и дома правительства на так называемом восточном направлении.
Чтобы уникнуть каких-либо двузначностей или непоразумений.
Для того, чтобы избежать каких-либо двузначных ситуаций или недоразумений, и была организована эта встреча. Я считаю, что внешняя политика должна проводиться совместно правительством и президентом. Особенно это касается политики в отношении наших восточных соседей.
И президента, особенно на отчинку входним.
Заявил Дональд Туск. По словам польского премьера, основными темами переговоров с российской стороной будут размещение на территории Польши части американской системы противоядерной обороны, польское вето на переговоры между Россией и Европейским Союзом касательно договора о сотрудничестве, а также Катынь и российская энергетическая политика. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виновата посредническая компания «Росукрэнерго». Тимошенко заявила, что задолженность Украины перед Россией могла стать следствием непрофессиональной и коррупционной работы посредника. По словам премьера, для решения проблемы в Москву отправится делегация «Нафтогаза Украины». В четверг официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что с 11 февраля российский газ может перестать поступать на Украину. По словам Куприянова, Киев должен Москве сотни миллионов долларов за газ.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа. Взрыв произошел сегодня утром в жилом доме в поселке Элитный. Повреждены три квартиры. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. В дагестанском городе Хасавюрте в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в четверг вечером при попытке задержать боевика на одной из улиц города два милиционера и местный житель получили ранения. На встрече министров обороны стран НАТО в Вильнюсе руководство Североатлантического союза призвало страны-члены НАТО не выводить войска из Афганистана, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Вильнюсе Ирина Петерс.
Главной темой дискуссии стало желание одних членов НАТО отправить больше военных в Афганистан, а других отказаться от дислокации своих войск на юге этой страны, где усиливается вооруженное сопротивление талибов. Неудача миссии НАТО в Афганистане может стать причиной будущих террористических актов на Западе, заявил генеральный секретарь Альянса Яабде Хоопс Хефер. Он призвал страны разделить ответственность за миссию, которая, по его словам, сталкивается с серьезными вызовами. По поводу взаимодействия НАТО и России в интервью литовским журналистам Схефер заявил, эти отношения никак нельзя назвать холодными. Более того, нам стоит большими буквами написать слово «помолвка», так как альтернатив нет. Министр обороны Литвы Йозес Олекас сказал, что в отношениях с Россией у НАТО наметился просвет. Он связал это с приездом министра обороны Анатолия Сердюкова, который стал первым российским военным руководителем, прибывшим в Вильнюс со времени вхождения Литвы в НАТО. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
В Чехии сегодня выборы президента страны. По закону главу чешского государства выбирают депутаты и сенаторы на совместном заседании. На пост президента претендуют Вацлав Клаус, баллотирующийся на второй срок, и профессор-экономист Ян Швейнер. Его поддерживают две из пяти партий, представленных в парламенте. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании.
Я вступил в президентскую гонку, потому что люблю Америку. И поскольку я люблю Америку, сейчас, когда наша страна ведет войну, я чувствую, что должен уйти в сторону ради нашей партии и нашей страны.
Сказал Митт Ромни. По итогам прошедших более чем в половине штатов первичных выборов, Ромни значительно отстал от главного соперника Джона Маккейна. Ромни прямо не поддержал ни одного из республиканцев, продолжающих борьбу за право стать кандидатом на выборах. Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали власти Азербайджана внести изменения в избирательную систему страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Баку Фарид Арифоглу.
Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Андрес Херкель и Евгения Живкова призвали власти страны обеспечить демократичность предстоящих в октябре этого года президентских выборов. Азербайджанское общество расколото и необходимо принять меры по общественному примирению, заявил в четверг в Баку Херкель. Содокладчики отметили необходимость реформирования избирательных комиссий с целью повышения доверия общества к ним. Кроме того, они подчеркнули важность обеспечения свободы собраний. Представители ПАСЕ также призвали освободить арестованных журналистов и в целом решить проблему политзаключенных в Азербайджане. Местные правозащитники передали содокладчикам список из 35 политзаключенных, в их числе трое журналистов. Херкель не исключил проведение до президентских выборов в Азербайджане специальных слушаний в ПАСЕ, если по указанным вопросам в ближайшее время не будет достигнут прогресс. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 февраля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Госсовет в Кремле. В расширенном составе президент Путин будет говорить о развитии страны до 2020 года. Переговоры польского премьер-министра Дональда Туска в Москве. Эксперты ждут улучшения двусторонних отношений. Выборы президента Чехии. Станет ли сегодня известно имя нового главы государства? Репортажи и интервью. На эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве в Большом Кремлевском дворце соберется Государственный совет России для обсуждения стратегии развития страны до 2020 года. На заседании выступит президент Владимир Путин. Его выступления, начиная с часу дня, будут транслировать два центральных российских телеканала. О концепции стратегии развития страны сказано немало. В проекте, который готовился в Министерстве экономического развития и торговли, в качестве одной из стратегических целей было названо вхождение России к 2020 году в пятерку ведущих стран мира по объему ВВП. Перед началом заседания Госсовета и выступление президента моя коллега Любовь Чижова побеседовала с российским политологом, руководителем центра «Меркатор» Дмитрием Орешкиным.
Вы ждете каких-то неожиданностей от этого выступления?
Ну, честно говоря, я жду выступления в стиле решений партийных съездов, когда поменьше конкретики, побольше общих слов, побольше духоподъемности. Насчет того, что через 15-12 лет мы построим основы коммунистического общества, где будет много здоровых и богатых, и будет мало бедных и больных. Поскольку конкретные обещания, как правило, не выполняются, ну, мне, например, приходит на память обещание догнать Португалию по валовому продукту на душу населения. Некоторые другие столь же пафосные обещания увеличить вдвое валовый внутренний продукт за 10 лет, чего тоже, похоже, не добились и так далее. То думаю, что, учитывая этот негативный опыт конкретных обещаний, обещания будут сделаны максимально неконкретные. По совету Наполеона, который, давая указания сочинять свой знаменитый кодекс, сказал юристам: пишите коротко и неясно. Неясно ясно будет наверняка, а вот коротко, ну, вряд ли.
Дмитрий Борисович, как вы думаете, почему именно сейчас происходит вот это выступление?
Вообще говоря, президент, уходящий на покой, не должен перед страной ставить задачи на 12 ближайших лет. Это должен делать или вступающий в должность президент, или уж не знаю кто, или какой-то лидер политической партии, который надеется на долгосрочное пребывание в руководстве. Когда это делает нисходящий президент, мы, естественно, можем задуматься о том, далеко ли он собирается отойти от властного кормила, если берет на себя ответственность за то, чтобы прописать будущее на 12 ближайших лет. Из этого косвенно можно сделать вывод, что президент все-таки не намерен уходить далеко от государственного кормила и, соответственно, берет на себя обязанность выполнять светлые наши перспективы в ближайшем будущем. Насколько этому удастся сделать, мне судить трудно. Боюсь, что скорее наступает время нисходящего развития экономики, идеологии и государственности, чем вот этого пленительного роста, когда Россия как бы встает с колен. Дело все в том, что как-то нет такого ощущения, что Россия встает с колен где бы то ни было, кроме экономики. А экономика встает с колен как раз скорее вопреки действиям нынешней такой монополистской элиты, а за счет эффективного действия рыночных рычагов и эффективных реформ, проведенных в мутные 90-е.
С российским политологом, руководителем центра «Меркатор» Дмитрием Орешкиным беседовала моя коллега Любовь Чижова. В Чехии, в Праге в эти минуты начинаются выборы президента. Главу государства выбирают депутаты и сенаторы на совместном заседании. Среди кандидатов на этот пост, как вы слышали, нынешний президент Вацлав Клаус и профессор-экономист Ян Швейнер, которого поддерживают две из пяти партий, представленных в парламенте. На этом заседании находится наш корреспондент Александра Вагнер. Александра, добрый день. Итак, что у вас происходит?
Добрый день. В испанском зале Пражского града уже собрались почти все депутаты чешского парламента и сената. Обычно в начале внеочередного заседания определяется процедура голосования. Еще вчера правящая партия гражданских демократов настаивала на том, чтобы выборы были тайными, а все остальные партии, входящие в парламент, отстаивали поименный способ голосования. Вчера представители обеих палат чешского парламента, которые дискутировали до 10 часов вечера, так и не смогли договориться о способе голосования. Поэтому некоторые политологи в сегодняшней прессе усомнились в том, что дело дойдет до выборов главы государства. Правоцентристы обладают большинством голосов в Сенате, поэтому могут заблокировать решение по процедуре. В случае поименного голосования могут возникнуть проблемы при подсчете голосов. В испанском зале, где проходят выборы президента, нет электронного устройства, которое проводит автоматический подсчет. А считать поднятые руки будет сложно. Всего в чешском парламенте и сенате 281 депутат. На сегодняшний день назначено 3 раунда. Президент считается избранным, если за него проголосовало абсолютное большинство депутатов. Только с каждым раундом упрощается система подсчета голосов. Президент имеет шансы победить сразу в первом раунде, но в нынешней ситуации это маловероятно. Попытаюсь объяснить, почему. Фаворитом сегодняшних выборов является Вацлав Клаус. Его поддерживает правоцентристская партия гражданских демократов, у которой соберет 22 голоса. Для первого раунда это маловато, а вот для третьего недостает всего 19 голосов. Вполне возможно, что не все депутаты от других партий будут голосовать за соперника Клауса, экономиста Яна Швейнара. Точно известно, что половина христианских демократов поддержит действующего президента. Социал-демократы и зеленые пообещали свои голоса Яну Швейнару. Решающую роль в грядущем голосовании будут играть коммунисты. Они решили, что в первом и втором раундах поддержат Клауса, а в последнем будут голосовать за его соперника. Коммунисты рассчитывают, что если ни один кандидат не победит и будет назначен второй тур выборов, депутатам придется выдвинуть нового кандидата. Михаил?
Александр, так можно сказать, что сегодня станет известно имя нового президента Чехии? Или эта процедура затянется?
Ну, сейчас это предсказать сложно. Посмотрим, как будут развиваться события и будут ли назначены дополнительные туры. Для примера, минувшие президентские выборы длились больше месяца. Всего было назначено 3 тура и 9 раундов.
Спасибо, Александра. На прямой связи из Праги с московской студией «Свободы» была наш корреспондент Чехии Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 1:15. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме поселка Элитный. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убит боевик. В перестрелке ранены два милиционера и местный житель. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит в Москве переговоры с российским руководством. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виноваты посредники. В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд неизвестный открыл огонь на собрании местных жителей. Погибли 5 человек, стрелявший был убит полицейскими. Сенат и Национальное собрание Франции подписали конституционный договор Европейского союза, принятый в прошлом году в Лиссабоне. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а я напомню вам, что сегодня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Назову некоторые темы этого часа. Приношение Иосифу Бродскому, страсть Дениса Шаповалова, пушкинский дом, интервью с Всеволодом Багно, комедия «Положение в Барнауле». Вот такие темы программы «Поверх барьеров. А российский час» в повторе сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас время обзора центральных российских газет. Газеты с самого раннего утра читает моя коллега Валерия Шабаева. Она сейчас присоединилась ко мне в студии. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Мы начнем с президентских выборов в России. Тема эта плодородная, и сегодня с каких только сторон ее не освещают средства массовой информации, не так ли?
Абсолютно верно, причем все это имеет место все последние дни, будет иметь место, смею прогнозировать, и все последующие дни.
Но до 2 марта как минимум.
Совершенно верно, но я думаю, что впоследствии тоже тема будет развиваться, комментироваться, но это, в общем, совершенно понятно. Тем не менее, что касается сегодняшних публикаций на тему выборов, все их перечислить даже, я думаю, будет трудно, но тем не менее выделяются некоторые темы. Во-первых, это сообщение о том, что две основные структуры ОБСЕ, занимающиеся мониторингом выборов, отказались присылать наблюдателей в Россию. Как говорится в заявлении директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, представители этой организации не смогут приехать в силу наложенных ограничений. Ну, все газеты практически напоминают о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека отказалось прислать наблюдателей и на парламентские выборы в 2007 году, а вот наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ тогда приезжали, однако теперь не приедут и они. Ассамблея также мотивировала свой отказ количественными ограничениями, наложенными российскими властями, и представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ Класс Бергман утверждает, что решение это было принято без увязки с позицией БДИЧ. Однако представитель ПАСЕ обещал дать окончательный ответ сегодня. Еще одна достаточно интересная публикация, как мне показалось, «Ведомости» пишут о том, что Чуров в упор не видит фаворита. Я процитировала заголовок.
Глава Центра избиркома.
Да, совершенно верно. Вот председатель ЦИК не согласен с утверждением, что по числу упоминаний в СМИ вице-премьер Дмитрий Медведев значительно превосходит своих соперников на выборах президента. Больше всего говорят о снятом с дистанции кандидате Михаиле Касьянове, заявил Чуров в эфире русской службы новостей, ссылаясь на результаты неназванного независимого исследования. Ну, впрочем, потом «Ведомости» поясняют, что исследование это проводила компания «Кросс». Ну, и результаты эти совпадают с данными мониторинга, который проводит Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК, добавил Чуров. Ну вот, по словам Чурова, у Медведева чуть ли не третье или четвертое место. Ну вот, «Ведомости» разъясняют ситуацию. Проблема состоит в том, что вот этот вот Российский центр обучения избирательным технологиям засчитывает только мероприятия, где объект фигурирует исключительно в качестве кандидата в президенты. А в этом качестве Медведева практически не видно. Зато в других качествах его видно повсеместно и очень часто. Так вот, тем не менее, ЦИК не связывает это с избирательной кампанией, соответственно, не засчитывает эти результаты. Есть комментарий. Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов говорит, формально к методике ЦИК не придраться. По его словам, это типичная стратегия бюрократии, о которой еще Ленин говорил, что по форме все правильно, а по существу издевательство. Ну и еще есть проблема, которая стоит перед Центризбиркомом. Это повышение явки, как известно. Ну и вот теперь Центризбирком намерен заманить к урнам молодежь. Именно таким образом, вот, повышая количество людей, которые не достигли 35 лет, имеется в виду повысить порог явки избирателей. Ну, сообщила об этом на пресс-конференции член ЦИК Эльвира Ермакова. Время новостей об этом пишет. Вернуть забытую атмосферу советских праздников, на которых люди выбирали одного из кандидата из одного, ну вот и собирается Центризбирком. Каким образом? Целый арсенал мероприятий в этом должен помочь. В частности, в вузы, в том числе региональных, пройдут игры КВН по электоральной тематике. Завершаться они будут дискотеками. В школах имеется в виду устраивать двойное голосование. То есть в школах обычно располагают Центризбиркомы, а детям тоже будет предложен какой-нибудь референдум по интересующей их тематике, школьной, там, их какой-то жизни. Ну и мыслится, что дети захотят пойти на этот референдум свой школьный и тем самым затащат и родителей. Или заодно проголосовать за президента. Ну, а озаглавлена публикация «Не пойдут голосовать, посадить на кол». Так вот, откуда это заглавие? Указанный уже вот мною члену ЦИК Эльвире Ермаковой очень понравились игры КВН, на которых она присутствовала. В Белгородской области дело было. Ребята все так смешно сделали, с таким юмором, но, в общем, вот они представили выборы в разные исторические эпохи, в том числе при Иване Грозном. И вот там вот явку повышали на КВНе. Каким образом? А если люди не пойдут голосовать, спрашивали у царя, он говорит, посадить всех на кол. Ну, вот это вот в том, что касается выборов.
Да, есть еще одна довольно интересная тема. Стало известно, что Украина может остаться без российского газа из-за задолженности. Что об этом сегодня пишет пресса?
Сегодня пишет о том, что все-таки начинается газовая война между Украиной и Россией.
В ответ очередная.
Очередная, да, совершенно верно. Это уже не первая. В ответ на шаги нового украинского премьера Юлии Тимошенко по ликвидации действующей схемы поставок газа в страну, «Газпром» пообещал за день до назначенного на 12 февраля визита в Россию президента Украины Виктора Ющенко отключить ей газ. «Газпром» уже предупредил о возможном форс-мажоре Евросоюз. Юлия Тимошенко пообещала решить все проблемы. То, что «Время новостей» пишет, что никакой конкретной и точной реакции из Киева не поступило. И «Коммерсант» тоже отмечает, что как будут решаться проблемы, неизвестно. Ну, осенью конфликт был подобный решен за несколько дней, но тогда правительство Украины возглавлял Виктор Янукович, отмечает газета «Коммерсант».
Ну что ж, это все, о чем мы успели рассказать, что пишут сегодняшние газеты. Это был обзор центральной российской прессы. Его подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Следующая программа, следующая тема программы «Свобода в полдень». Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит сегодня переговоры в Москве. Утром он обсуждал с премьер-министром России Виктором Зубковым проблемы экономического сотрудничества. Запланирована встреча Дональда Туска и с президентом России Владимиром Путиным, на которой, как сообщается, они планируют обсудить планы США разместить в Польше противоракетные установки. Большинство политических экспертов сходятся во мнении, что нынешний визит премьер-министра Польши в Москву может стать официальным началом некоторой оттепели в польско-российских отношениях. Действительно ли это так? О визите Дональда Туска в Москву мой коллега Александр Гостев побеседовал с журналистом «Радио Свобода», специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым.
Отношения между Москвой и Варшавой опустились до очень низкой отметки за время правления братьев Качинских. И теперь правительство Дональда Туска, пришедшее к власти в ноябре прошлого года, очевидно, как говорят эксперты, взяло курс на нормализацию взаимных отношений. Что удалось уже сделать в этом направлении?
В первую очередь, пока такие символические, но в то же время важные шаги. Новое правительство Туска объявило, что оно не будет блокировать далее переговоры о подписании нового стратегического договора о сотрудничестве между Евросоюзом и Россией. Блокада этого договора занималась часть правительства Ярослава Качинского, протестуя тем самым против эмбарго, введенного Россией на импорт польского мяса на российский рынок. Ну и практически одновременно Москва, в свою очередь, объявила о том, что это эмбарго снимает. То есть такие два жеста навстречу друг другу были сделаны Польшей и Россией.
Очень сильно на отношения Москвы и Варшавы повлияли планы Соединенных Штатов разместить элементы своей системы противоракетной обороны в Чехии и в Польше. Ярослав Качинский эту идею поддерживал. Однако правительство Дональда Туска отношение к вопросу изменило. Варшава намерена учитывать позицию Москвы вот в этом вопросе о размещении элементов американской ПРО?
Риторически, да. Перед визитом Дональд Туск дал большое интервью Интерфаксу. Там он в очередной раз повторяет, что размещение ПРО в Польше, ну и в Чехии, не является непосредственной угрозой России, что Варшава готова к открытому диалогу с Москвой по этой проблеме. Но, конечно, подчеркивает Туск, приоритетами для Польши являются ее обязательства в рамках НАТО, ее союзнические отношения с США, и что позиция России будет учитываться, но не будет играть решающей роли.
И в Варшаве, и в Москве, и в других странах называют еще одну, вторую серьезную проблему в российско-польских отношениях. Это планы строительства газопровода «Северный поток» Nord Stream по дну Балтийского моря. Как известно, Польша выступает против этого проекта.
Для Польши это невыгодно, как для любой транзитной страны. И Польша, и Украина, и Белоруссия обеспокоены планами строительства Северного потока, поскольку это значит, что значительная часть российского экспорта газа в Европу пойдет мимо их территорий. И Польша предлагает России строить новый газопровод под названием «Амбер», «Янтарь», который затронет и страны Балтии, и, собственно, Польшу, по которому российский газ пойдет к западноевропейским потребителям. Расчеты есть у польской стороны, не только у нее, и, в принципе, достаточно аргументирована позиция тех экспертов, которые считают, что «Северный поток» слишком дорогостоящий, и что эта затея в основном имеет политическое значение, нежели какой-то серьезный экономический смысл. Но пока мала вероятность того, что полякам удастся убедить российскую сторону на данном этапе отказаться, свернуть проект «Северный поток». Очень уж он близок, видимо, судя по всему, сердцу и Владимира Путина, и его ближайшего окружения. Очень долго он вынашивался и преподносился как одна из побед, в общем-то, российской внешней политики и внешнеэкономической политики.
Отношения с ЕС, газовые проблемы, военные проблемы, импорт польских продуктов, в первую очередь польского мяса. Это вот то, что мы вспоминаем за прошедший год-два, когда говорим об отношениях Варшавы и Москвы.
Дональд Туск делает упор на то, что нужно постепенно отказываться в отношениях с Россией и Германией от так называемой исторической политики. Это постоянное перемывание костей прошлого, постоянный упор на прошлые взаимные обиды, на прошлые взаимные угрозы, на действительно сложную, непростую историю отношений России с Польшей. В данном случае я говорю о России и Польше. Ну, конечно, то же самое и в германо-польских отношениях. И, в общем, Варшава такой позиции ничего, по большому счету, не добилась. Отношения и с Москвой, и с Берлином ухудшились. И, собственно говоря, вот премьер Туск, очевидно, придерживается иной, более прагматической позиции и хочет говорить о насущных вещах. А, допустим, в своем недавнем интервью о проблеме Катыни он сказал, что честная оценка Катыни – это, собственно, проблема России, совести ее политической элиты и ее собственного исторического сознания. И что требовать каких-то извинений бессмысленно, потому что извинений можно требовать только тогда, когда сама сторона, от которой ее требуют, хочет извиняться. Это проблема этой самой стороны. Стиль политики Туск, очевидно, уже меняет и намерен менять и дальше. Это стиль более прагматичный, более ровный. Он упоминал о спокойном диалоге в одном из своих выступлений в Сейме польском, как стиле политики своего правительства.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с Ярославом Шимовым. Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня проводит переговоры в Москве с российским руководством. Семь часов вечера. Сегодня в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ее тема: победила ли демократия в Сербии с успехом Бориса Тадича на недавних президентских выборах в этой стране? Сможет ли Белград справиться с новыми политическими вызовами? И как будут строиться отношения Сербии и России? Об этом ведущий программы Виталий Портников побеседует с известными балканистами Сергеем Романенко и Артемом Улуняном. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж на актуальную тему, обзор региональной прессы, новости экономики и в завершении часа обсудим главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве. Утром он обсудил с премьер-министром России Виктором Зубковым проблемы экономического сотрудничества. Запланирована встреча Туска с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виновата посредническая компания «Русукрэнерго». В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд мужчина открыл огонь на собрании местных жителей. Погибли 5 человек, в том числе 2 полицейских. Стрелявший был убит полицейскими. В Краснодарском крае 2 человека погибли, 1 пострадал при взрыве бытового газа. Как сообщает краевое управление МИНЧС, взрыв произошел сегодня утром в жилом доме в поселке Элитным. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации накануне вечером был убит боевик. В перестрелке ранены 2 милиционера и местный житель. Пакистанский оппозиционный лидер Беназир Бхутто погибла в результате взрыва, а не огнестрельных ранений, так считают британские следователи. Их данные подтверждают версию гибели Бхутто, выдвинутую пакистанскими властями. Сенат и Национальное собрание Франции подписали конституционный договор Европейского Союза, принятый в прошлом году в Лиссабоне. Президент США Джордж Буш посетит сегодня в штате Теннесси районы, опустошенные торнадо. Жертвами стихии в 4 штатах стали около 60 человек, свыше 30 погибли в Теннесси. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании. В Чехии сегодня выборы президента страны. Обе палаты Конгресса США одобрили пакет мер по стимулированию американской экономики. Канада пытается убедить Францию направить дополнительные войска на юг Афганистана, где наиболее активны талибы.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Евгения Мельникова, моя коллега, следит за развитием событий в стране и мире. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Далее в нашей программе рубрика «Новости Москвы и Петербурга». И вначале панорама основных событий 2 мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Москва. С начала работы горячей линии по так называемой точечной застройке количество обращений в комиссию граждан снизилось более чем в 3 раза. Тем не менее, конфликты жителей с застройщиками продолжаются. Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин утверждает, что городские власти не могут остановить строительство дома в Ореховом проезде.
Там возводят дом для сотрудников ФСБ, уничтожая двор, 2 детские площадки. Все это делается вопреки заявлениям мэра, правительство о прекращении точных застроек в Москве, вопреки заявлениям о том, что все такие стройки, которые находятся на рассмотрении специальной комиссии, будут остановлены. Хотя в других точках Москвы, в общем, эти распоряжения соблюдаются более или менее. Но здесь ФСБ. Это святая святых. Для них никаких ограничений, ни распоряжений, ничего не существует.
Петербург. Стимулировать привлечение выпускников вузов намерены власти Ленинградской области. Каждому трудоустраивающемуся на государственное предприятие обещают финансовую поддержку в 150 тысяч рублей равными долями за 3 года. Областные чиновники самой серьезной социально-экономической проблемой региона считают отсутствие квалифицированных молодых кадров. Москва. По данным Департамента образования, сегодня в школах города обучается около 70 тысяч детей из семей приезжих, почти половина мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Дети учатся в 38 школах с этнокультурным компонентом образования и в бюджетных группах дополнительного изучения русского языка, которые открыты в 268 школах Москвы. Петербург. Архитектурная Красная книга разрабатывается Комитетом по охране памятников. В список городских достопримечательностей войдут знаковые для Петербурга здания, не подлежащие перепрофилированию, такие как Елисеевский магазин, Дом книги и другие объекты со своей историей. Москва. Акция по иммунизации диких и безнадзорных животных против бешенства проходит в Москве. Ветеринарный препарат в брикетах раскладывается в местах особого скопления животных. Около 90% приманок успешно съедаются собаками и кошками. Эпидобстановка по этому заболеванию в московском регионе и в соседних областях беспокоит руководство Роспотребнадзора. За 9 месяцев минувшего года в столичном регионе было выявлено 8 случаев бешенства животных. На территории Подольского района уже объявлен карантин по бешенству. Петербург. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расследует 2 дела о нарушении антимонопольного законодательства на молочном рынке, квалифицируя их как злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и согласованные действия участников рынка. Ведомство планирует проверки в отношении посредников этих двух компаний. Новости Москвы и Петербурга, 8 февраля, Вера Володина.
Главная тема рубрики. Сегодня у нас в программе сюжет из Москвы. В столице полностью сгорела щукинская сцена на территории сада «Эрмитаж», в здании которой располагался один из самых гламурных и дорогих ночных клубов столицы – «Дягилев Проджект». Как горел «Дягилев», было хорошо видно и из окна нашей редакции. Некоторые мои коллеги даже фотографировали, как пожар тушили с вертолета. Сделанные ими снимки, кстати, вы можете посмотреть на нашем веб-сайте. Известно, что никто в результате пожара не погиб, легко пострадали 2 человека. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые работали на пожаре, выдвигают 2 версии произошедшего: возгорание в результате сварочных работ и короткое замыкание. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Возгорание в бывшем здании театра «Эрмитаж» произошло в 11 часов 36 минут утра. Многочисленные зеваки моментально заполнили территорию сада и наблюдали, как у кирпичного дома полностью сгорает и проваливается крыша, а огонь охватывает более 1500 метров четырехэтажного здания. Только через 20 минут после начала возгорания приехавшие в «Эрмитаж» милиционеры начали вытеснять людей на улицу «Каретный ряд», вдоль которого уже встали вперемешку пожарные машины, кареты скорой помощи и передвижные штабы МЧС. Началась эвакуация людей, работающих на территории сада. Прилегающие улицы закрыли для движения транспорта. В театре «Эрмитаж», который расположен в непосредственной близости от загоревшегося здания, в это время проходила репетиция спектакля. О том, как начался пожар и как проходила эвакуация людей, рассказывает актриса театра Татьяна Шабельникова.
Наши гримерные выходят на пожар. Мы очень волнуемся, да, вот за это, за наш родной любимый театр. Вот, чтобы не перекипело, потому что очень близко, и ветер был в эту сторону, и когда занялась крыша, и вот прямо языки пламени огромный на наш театр, и мы, конечно, здесь очень перенервничали все. Хлопки были, да, но, вы знаете, как ощущение, что вот внизу что-то горело. Вот, наша труппа вообще экстремальная, и режиссер у нас замечательный, и фанат своего дела, и мы тоже все, поэтому я не исключаю возможности, что как только все это пройдет, мы вернемся в театр, и мы вернемся в театр, все равно будем смотреть, что как. Посмотрим, мы экстремалы.
Через 40 минут после начала пожара на каретный ряд приехал министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. В это же время в воздухе появился вертолет, который начал тушить огонь с помощью специального ковша. К тому времени зевак и многочисленных журналистов вытеснили к противоположному от сада тротуару. 2 модно одетых молодых человека делились впечатлениями. «Что ж, остались мы с тобой теперь без танцев», — говорил один. Второй даже ответа не нашел, а просто грустно качнул головой. В саду «Эрмитаж» полностью выгорело не старинное кирпичное здание театра, так называемая «Щукин сцена», а известный в богемных кругах клуб «Дягилев Проджект». Он располагался на первом этаже и славился своими светскими шикарными вечеринками и концертами западных звезд танцевальной музыки. К счастью, удалось вовремя предотвратить распространение огня на соседние здания. Ресторан «Парижская жизнь», театр «Эрмитаж» и «Новая опера». Не вызывал опасений у пожарных разве что ледяной каток в саду. Журналисты ждали комментариев от министра по чрезвычайным ситуациям, но Сергей Шойгу прошел вдоль камер, не проронив ни слова. О случившемся в итоге докладывал исполняющий обязанности директора департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Михаил Верзилин.
Горение началось на сцене быстро развивалось. В 11:39 прибыло первое подразделение, горело на площади 1500 квадратных метров. По сути дела, огонь распространился уже на вышележащие этажи, уже грозило обрушение. Выехали силы по пожару номер 2, и был объявлен сразу номер 3 по прибытии первых подразделений. Пожар тушили, предотвратили распространение огня на пристрой, там даже птичек спасли некоторых. В подвале оказались отрезанными, в задымленном подвале 4 человека. Проведением разведки их обнаружили, вывели наружу. Был один пострадавший с ожогами первой и второй степени лица, рук, а второй почувствовал себя плохо, видимо, отравление угарным газом. 4 спасены. Рассматриваются 2 версии. Первая, наиболее актуальная, это электросварочные работы, потому что ремонтные работы проводились. И вторая версия рассматривается электропроводка, то есть перегруз или замыкание в электропроводке. Средства пожарной сигнализации были. Но сейчас мы не можем сказать, вы же видите результат какой. Все это в процессе дознания будет установлено. Средства были, сработали они, не сработали, это будет устанавливаться по пунктам приема сигнала и так далее.
Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям еще проведут экспертизу и ответят на вопрос, что стало причиной возгорания в клубе «Дягилев» визитной карточки «Зеленой жемчужины столицы», как называют Эрмитаж. Нерешенным остается вопрос, когда в театрах, расположенных в саду, начнутся спектакли и откроются многочисленные кофейни и рестораны. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В обзоре региональной прессы у нас сегодня газеты Томска. И наш корреспондент Мелани Бачина расскажет, что пишут о выборах и предвыборной кампании наши томские коллеги.
В рубрике «Угол зрения» статья в томских новостях политического обозревателя Александра Красноперова. «Как бы выборы». Вот несколько цитат из этой публикации. «Как бы» — словосочетание «паразит» стало модным несколько лет назад. Это «как бы» — сплошь и рядом вставленное не к месту — отражение слабого знания и мира, и самого себя. Эти филологические изыскания — лирически-понятийное вступление для предвыборной президентской кампании. Потому что внешне, пишет обозреватель, все утверждения предвыборной кампании произнесены. 4 кандидата, 3 от политических партий, 1 самовыдвиженец, как утверждение того, что в короткие срок собрать 2 миллиона подписей – вполне выполнимое дело. В самом деле, замечает журналист, штаб Богданова, партия которого на декабрьских выборах набрала только 100 тысяч голосов, смог в новогодние каникулы собрать 2 миллиона подписей, а штаб нелюбимого Кремлем Касьянова с такой задачей катастрофически не справился. В общем, замечают томские новости, данные социологов неудивительны. По последнему прогнозу ВЦИОМ за Медведева готовы проголосовать 74%, это даже больше, чем процент голосов Путина на последних выборах. Словом, резюмирует Красноперов, следуя в русле языкового поветрия, можно сказать, итоги выборов будут как бы результатом волеизъявления граждан. А вот в газете «Томская неделя» опубликовано довольно смелое заявление главного редактора. В свете предстоящих выборов Александр Деев заявляет, что его издание готово предоставить площадку для всех политических партий, представители которых смогут поделиться с читателями своим видением ситуации в стране и в Томской области. И в этом же номере «Томской недели» большая статья под названием «Дороже жизни». На 2 новостройки приходится 1 жизнь строителя, пишет издание. И вот по данным газеты, за последний год на стройках области погибли 12 человек, травмы получили около 20 строителей. О нарушении трудового законодательства на территории региона рассказывал и главный прокурор Томской области Сергей Панов.
Может, они более такие общественно громкие, вот эти несчастные случаи были, да? А в абсолютных цифрах там увеличения у нас не произошло за тот год. Вот именно я имею в виду по тяжелым несчастным случаям со смертельным исходом.
В общем, издание приводит факты гибели строителей и резюмирует. Самое страшное, что такие происшествия, видимо, являются нормой, если о них даже не считают нужным сообщать. Предприниматели, собирая прибыль, не думают о человеческих жизнях. Размер штрафа за смерть строителя – стоимость 1 квадратного метра новостройки. Это статья в «Томской неделе». Вот, пожалуй, самые важные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае 2 человека погибли и 1 пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме поселка Элитный. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убит боевик. В перестрелке ранены два милиционера и местный житель. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит в Москве переговоры с российским руководством. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виноваты посредники. В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд неизвестный открыл огонь на собрании местных жителей. 5 человек погибли, стрелявший был убит полицейскими. Сенат и Национальное собрание Франции подписали конституционный договор Европейского Союза, принятый в прошлом году в Лиссабоне. Президент США Джордж Буш посетит сегодня в штате Теннесси районы, опустошенные торнадо. Жертвами стихии в 4 штатах стали около 60 человек, свыше 30 из них погибли в Теннесси. Пакистанский оппозиционный лидер Беназир Бхутта погибла в результате взрыва, а не от огнестрельных ранений. К такому выводу пришли британские исследователи. Эти и другие новости в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Последствия мирового финансового кризиса отразятся на России во втором квартале 2008 года, в связи с чем российские банки вынуждены будут увеличивать ставки по выдаваемым кредитам, заявил президент Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. В текущем году прирост кредитного портфеля российских банков, по его прогнозу, составит 40% против 52% в 2007. Выручка российских экспортеров нефти в 2007 году увеличилась на 18% по сравнению с показателем предыдущего года, более чем до 114 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Объем поставок нефти зарубежным потребителям за минувший год составил примерно 219 миллионов тонн, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Совместная компания для проектирования нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря, зарегистрирована в Нидерландах. Российские участники проекта, государственные компании «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получили в ней в целом 51% участия. Остальные акции поровну разделены между компаниями из Греции и Болгарии. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы. Объем собственных инвестиций государственной компании «Российские железные дороги» в 2008 году составит более 400 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 16 миллиардов долларов. Как сообщили представители компании, эти средства будут направлены, в частности, в проект модернизации железнодорожного узла в Кузбассе, организацию скоростного движения между Москвой и Санкт-Петербургом, а также в строительство железнодорожных подходов к морским портам. Всего в 2008 году планируется реконструировать более 15,5 тысяч километров путей, на треть больше, чем годом ранее. Поставки импортных легковых автомобилей в Россию в 2007 году увеличились на 52,6%, примерно до 1 миллиона 600 тысяч единиц, а в денежном выражении почти на 70%, до 21 миллиарда 330 миллионов долларов. При этом, как отмечается в материалах Федеральной таможенной службы, более 90% иномарок были ввезены на российский рынок из стран дальнего зарубежья. Курс доллара на сегодня 24 рубля 65 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 3 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. завершит программу «Свобода в полдень», традиционный выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
И что ж, каковы же новости спорта?
Самое последнее событие проходит на американском континенте. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Филадельфия сегодня выиграла у Майами 101-84. Хьюстон нанес поражение Кливленду 92-77. Голден Стейт на своем паркете потерпел поражение от Чикаго 108-114. В чемпионате Национальной хоккейной лиги Детройт уступил Лос-Анджелесу 3-5, у победителей гол и результативный пас на счету Александра Фролова. Питтсбург также дома потерпел поражение от Нью-Йорк Айлендерс 3-4. У Питтсбурга 3 результативные передачи сделал Евгений Малкин. К слову, и в трех других матчах в НХЛ сегодня победы одержали гости. Монреаль Торонто 2-4, Нэшвилл Тампа Бэй 1-2 в овертайме. И с таким же счетом завершился матч Феникс Коламбус. Феникс потерпел поражение. В составе Коламбуса Николай Жердев забросил одну шайбу. В Еврохоккей-туре в рамках третьего этапа, это шведские хоккейные игры, сборная России в Стокгольме одержала победу над командой хозяев со счетом 4-3. А в Тампере состоялся матч Финляндия-Чехия. Хозяева добились уверенной победы со счетом 6-1. В Гане подходит к концу розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. Вчера состоялись полуфинальные матчи. Камерун одержал победу над Ганой со счетом 1-0. Ну а фаворит этих соревнований, сборная Кот-д'Ивуара, потерпела поражение от Египта 1-4. Теперь о теннисе. Россиянка Анна Чеквитадзе вышла в четвертьфинал турнира в Париже. В четверг она одержала победу над француженкой Натали Деши 6-1, 6-3. А вчера в Москве прошла жеребьевка матча 1/8 финала розыгрыша Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Итак, сегодня два одиночных поединка. Сначала на корт выйдут Михаил Южный, победитель открытого чемпионата Австралии Новак Джокович. Затем сыграют Николай Давыденко и Виктор Троицкий. На субботу, как всегда, запланирован парный матч. За сборную России заявлены Марат Сафин и Дмитрий Турсунов, а за команду Сербии Джокович и Ненад Жимоньич. Ну и по предварительным пока данным, воскресенья вновь два одиночных поединка. Южный сыграет с Троицкий, а Давыденко с Джоковичем. В рамках розыгрыша Кубка России по баскетболу вчера в Казани состоялся финальный матч. Химки одержали победу над ЦСКА 85-67 и выиграли этот трофей. Более подробно об этом матче наш корреспондент Елена Приходько.
Баскетбольные функционеры из года в год не устают повторять о возросшем уровне российского первенства, о постоянные интриги и накале страстей, о том, что уже не только ЦСКА может претендовать на титул одного из лучших клубов Европы. И с этим сложно спорить. Каждый матч между «Динамо», «Триумфом», «Униксом», ЦСКА или «Химками» скрывает элемент неожиданности и привлекает повышенное внимание болельщиков. Казалось бы, когда, как не сейчас, пользоваться моментом для еще большей популяризации баскетбола, для повышения статуса турниров, проводимых РФБ. Но нет. Увы, на протяжении многих лет Кубок России так и не нашел достойного места в плотном календаре российских и международных соревнований. Из раза в раз финал четырех этого, сегодня уже можно сказать, престижного турнира проводят в будние дни. Нынешняя интрига полуфиналов «Динамо», «Химки» и «Уникс», «ЦСКА», непредсказуемость финала «ЦСКА», «Химки» – все это, казалось, должно было привлечь любителей баскетбола не только к экранам телевизоров, но и на трибуны Казанского баскет-холла. Но матч за третье место в этом году упразднили, а финал без участия хозяев площадки прошел в практически пустом зале. Президент Российской Федерации баскетбола Сергей Чернов видит выход из сложившейся ситуации в проведении итоговой части турнира на нейтральной площадке.
Я считаю, что место достойное. Единственное, я делаю немножко минус организаторам, что все же зрительная программа должна быть чуть выше. А немножко они здесь не доработали. Мы уже сталкивались с этими моментами, когда мы «Динамо» московскому отдавали, и команда не попала в финал, и сразу зрителей, естественно, ставилось меньше. Та же самая ситуация здесь, в Казани. У них в финал сегодня не попал, мы же видим, что неполные трибуны. Поэтому, наверное, в будущем нужно не просто отдавать все города, где есть, имеются команды, даже участники этой финальной четверки, а надо, наверное, ставить как бы условия, чтобы это была определенная раскрутка, чтобы была на конкурсной основе отбор тех арен в комплексе шел. Там и зрительная программа, и телевизионная программа, и картинка, и организация, и все-все-все. Я считаю, что со следующего сезона мы будем это делать на конкурсной основе.
В эффективность нейтрального поля, о котором говорил Сергей Чернов, верится с трудом. Во-первых, найти арену, отвечающую высоким требованиям телевидения, вместимостью и наличию сопутствующей инфраструктуры в городе, где нет команды из суперлиги, кажется задачей непосильной. Да и где гарантия, что в этом случае удастся собрать полный зал, если он, конечно, не будет рассчитан 1000 на 1500? В любом случае, проведение финала 4 Кубка России в формате большого уикенда по принципу матча звезд кажется для этого турнира более перспективным. Что же до нынешнего финала, то те немногочисленные любители баскетбола, которые пришли посмотреть на дуэль ЦСКА и Химок, не пожалели о потраченном времени. В конце концов, не так часто можно видеть один из сильнейших клубов Европы в роли записного аутсайдера. Отставание ЦСКА по ходу встречи доходило до 21 очка. Это первый проигранный армейцами российский титул с 2004 года. Да и не так часто удается увидеть баскетбол в исполнении команды в полном понимании этого слова. Те эмоции, с которыми химчане вышли на площадку, не могли обернуться поражением. На таком кураже делаются большие победы. А для наставника Химок Кисутиса Кимзуры это первый титул, завоеванный в качестве главного тренера.
Мы готовились к каждой игре отдельно. Первая задача постепенно была попасть в финал, потому что московская «Динамо» увидели. Очень сложная игра получилась. Когда мы очутились в финале, мы сказали, что у нас прекрасный шанс, мы должны сделать все. А как получится, нет. Конечно, где-то в глубине мы все ожидали. Мы просто громко не говорили, что так случится. Я думаю, что никто не ожидал. Мы выиграли с Дэвидом Блатом чемпионат Италии, мы выиграли ФИБА. Европа. Это мой, скажем так, на посту главного тренера. Но за мной это я не могу, я ни один ничего не сделал. В первую очередь это ребята. В первую очередь это ребята, а потом вся администрация, все мои помощники. Это Дима Шакулин, это Рас Бергман, это Олег Милещенко, это вся команда. Это выиграли все, весь клуб.
Это был главный тренер подмосковных «Химок» Кястутис Кимзура. Напомню, химчане вчера в Казани одержали победу над баскетболистами ЦСКА на финальном матче розыгрыша Кубка России 85-67, о чем подробно рассказала наша коллега Елена Приходько. Я сказал о теннисе, о том, что сегодня начинается первый раунд розыгрыша Кубка Дэвиса, озвучил составы команд, и вот только что поступило сообщение о том, что в заявке сборной Сербии произошло изменение регламента. Это допускает. В первом одиночном поединке сегодня сыграют Михаил Южный. И вместо Новака Джоковича на корт выйдет Ненад Жимонич, что, конечно же, значительно ослабляет сборную Сербии и увеличивает шансы российской команды в первом раунде этих соревнований. Кроме матча Россия-Сербия пройдут в рамках этих трех дней еще несколько матчей. Бельгия, Чехия, Аргентина, Великобритания, Швеция, Израиль, Южная Корея, Германия. Теннисисты Перу сыграют с испанцами, румыны с французами, а сборная Австрии встретится со сборной Соединенных Штатов Америки. Победитель матча Россия-Сербия выходит на победителя встречи Бельгия-Чехия. Второй раунд запланирован на 11-13 апреля. Вот, собственно, и вся спортивная информация, Михаил.
Спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Морозов и выпуск спортивных новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Петербургская составляющая экспертного доклада Бориса Немцова и Владимира Милова, который называется «Путин. Итоги», опубликованного на страницах интернет-издания «Грани.ру». Обсуждают главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня и отличных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находящимся...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –